Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 августа, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем добрый день. Сейчас будем говорить о главных новостях этого дня. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, звучат так. ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму серии диверсий со стороны Украины. Россия заявила, что готовится принять участие в урегулировании конфликта в Ливии. И в России граждане, более половины, 63%, начали выбирать рубль в качестве основной валюты для накопления сбережений.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ФСБ России сообщает о предотвращении в Крыму сразу серии диверсий со стороны Украины. Задержали одного человека, но у него изъяли две тротиловые шашки, гранату, ручную пилу и фотоаппарат. Симферопольский суд принял решение об аресте задержанного на 2 месяца. Задержанного называют агентом службы безопасности Украины. Его имя Геннадий Лемешко, он уроженец Харьковской области. По данным ФСБ, проходил службу в так называемой зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ. Согласно сообщению ведомства, диверсант намеревался подпилить опоры линии электропередачи из Судака в Новый Свет и вывести ее из строя, а также поджигать лес в районе Судак, Рыбачья, Алушта. Кроме того, в его планах было обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак-Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. Сообщается, что задержанный, предполагаемый агент СБУ, уже признал вину в подготовке диверсии и сказал, что получил от куратора на всю эту деятельность 5000 гривен. Полковник запаса ФСБ Владимир Луценко с нами на связи. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот когда вот так звучат цели человека, которого называют диверсантом, насколько можно доверять подобного рода заявлениям? Подпилить опоры линии электропередач? Ну, все-таки 2017 год, нет?
Не, ну, во-первых, так сказать, каковы хозяева, такие исполнители. Вы же видели этого, так сказать, товарища, он уже давал интервью, так сказать, выступал перед телекамерой. Поэтому тут удивляться нечего. Это уровень как раз работы спецслужб бендеровщины. Поэтому тут, я думаю, что удивляться нечего. У него был тротил, он мог и действительно наделать много гадостей, но пошел с пилой, так сказать, чтобы отчитаться и спилить какую-то там второстепенную линию передач. Но это именно эксцесс исполнителя. Но у него был же все-таки и тротил, и намерение, и задачи были поставлены серьезные. Ну что такое поджечь? Это трагедия большая могла бы быть.
Но все-таки, вот учитывая то, что и как он говорит, что теперь вменяется ему в вину, во многом еще и потому, что он сам об этом говорил, не стоит ли думать, что это больше похоже на действия вообще одиночки?
Да нет. Я еще раз говорю, какой уровень заказчиков, какой уровень хозяев, такие исполнители. Вы понимаете, вот в советские времена подразделение, значит, спецслужб на Украине было одним из самых сильных, самых подготовленных. Там были талантливые люди. И мне очень приятно, что ветераны прервали вот эту вот, так сказать, линию, не передали свой опыт бендеровщине, и те сейчас состоят из сплошных дилетантов, но жестоких дилетантов. Ведь, понимаете, Украина, ну неужели мы думаем, что, так сказать, кто-то там пожалеет крымчан? Они в декабре свалили линии электропередачи и оставили без света простых граждан на Новый год. Они перерезали снабжение водой. Ведь это же, ну просто представить себе, остров, население, дети, женщины и источник воды перекрыть. Ну, поэтому тут удивляться-то нечего.
Нет, ну просто очень немного денег на это обращает внимание наш слушатель, да? Харьковчанин 173.
Уровень.
Граната, ручная пила, фотоаппарат. Ну что это?
Нет, фотоаппарат это очень в их стиле. Это надо же перед хозяевами отчитаться. Им же надо, так сказать, дальше доложить. Но это нет, это в стиле.
Но получается, на Украине не знают о существовании смартфонов.
Да, наверное, знают, но фотоаппарат же он надежнее, как же смартфон. Перехватит, может быть, так сказать, все-таки.
Ладно, тогда дальше. Вот смотрите, когда выясняется, что задержан диверсант, что дальше делается в таких случаях? То есть надо ли ожидать каких-то претензий в адрес Украины на основании вот этого факта?
Ну, какие могут быть претензии Украине? Ведь даже погибали наши пограничники в перестрелке. То есть, диверсанты более серьезные переходили границу. Ну, какие могут сейчас вот этой сумасшедшей власти, которая сама не знает, что делать, ну, какие ей претензии? Надо ждать, пока, так сказать, все-таки народ ее сшибет, и тогда, так сказать, может быть, все придет в норму. Вообще, конечно, я говорю, на Украине вот эта власть, она просто невменяемая. Она забыла просто вот изречение Омара Хайяма. Омар Хайям говорил, если кидаете грязью в соседа, то помни, что грязь может не долететь, а на руках и на роже на твоей она останется.
Вот смотрите, в этой связи тогда уже попробуем последний вопрос сформулировать. Вот вы говорите, вот они такие. И, да. И то, как вот нам описывают ситуацию, очень похоже на них, если они такие. Смотрите, один из наших слушателей, опять харьковчанин, он продолжает. Да. Но зачем подпиливать ЛЭП в Крыму, если можно подпилить там, у себя, на Украине?
Ну, на себя, на Украине, это уже будет политический шаг. А там это можно замаскировать под безалаберность и разруху, которую принесли туда российские, так сказать, власти. Поэтому тут при чем тут? Это разные вещи.
Понятно. Спасибо, Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, 495, код города, смс-портал +7 925 48 94 8, можете писать через Telegram, говорит МСК-бот. Ну вот, все-таки есть два взгляда. Многим кажется, что это не может быть серьезно, когда говорят, что ручная пила, граната, фотоаппарат и две тротиловые шашки. И это задержанный, который собирается подпилить опоры ЛЭП, поджечь лес и обеспечить в одиночку обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы. С другой стороны, говорят, какие организаторы, такие и цели ставятся перед исполнителями. 7373948, телефон прямого эфира. Что думаете вы по этому поводу? 7373948. Насколько вам кажется правдоподобной история, которую нам описали вот сейчас, когда задержали этого Геннадия Лемешко, уроженца Харьковской области, которого в ФСБ представили как задержанного агента Службы безопасности Украины, который, как сообщается, признал вину в подготовке диверсии и заявил, что получил от кураторов 5000 гривен. Да, и еще Владимир Луценко тоже об этом упоминал, уже есть видеодопрос. Он опубликован Федеральной службой безопасности России. Правда, надо сказать, что Служба безопасности Украины назвала информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента провокацией. Не первый подозреваемый в организации диверсии в Крыму, этот самый Геннадий Лемешко. В августе 2016 года ФСБ отчитывалось о предотвращении проникновения сразу двух групп и пресечении деятельности агентурной сети украинской разведки. О задержании еще одной диверсионной группы, которая якобы готовила взрывы на электростанциях. Там еще были объекты водоснабжения, были газораспределительные сети. Об этом ФСБ говорило в ноябре 2016 года. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Прошу.
Двойственные чувства. На самом деле, действительно, на фоне достаточно сильной безработицы на Украине, молодые люди, все-таки парень-то достаточно молодой, и плюс к тому какой-то опыт имел в АТО. Вполне себе для них сейчас это деньги, чтобы действительно на это решиться. Просто заработать невозможно.
Это возможно, смотрите, все-таки, когда вам говорят, что один человек за 5000 гривен будет обеспечивать обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы, кажется, это немножко раньше должно было происходить, а не сейчас.
Почему? Здесь же важно, как это, понимаете, на таком же уровне развития, у него над ним его начальники,
То есть те, кто ему предложил. Вслед за господином Луценко говорите, они вот такие. Это уровень развития. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот у меня такой вот, как бы вам сказать, ведь он же, наверное, еще хотел Ленина украсть из мавзолея.
Витя, он же в курсе, что в Крыму мавзолея нет.
Наверное, часть его задания было еще из Москвы украсть Ленина.
Мы об этом ничего не знаем. Давайте не будем придумывать.
Скажите, пожалуйста, что нас держит за идиотов? Что это такое? Это задачи для профессиональной разведывательно-диверсионной группы, которая готовит любая армия мира. И совершенно там зафронтовая группа разведгерденных занимается этой работой. Зачем это делать в мирное время в Крыму? Ну почему из нас делают непонятно кого?
Вам кажется, что эта теория неубедительна?
Да никакая не убедит, это просто, извините, чушь какая-то.
Это вам так кажется, вот господин Луценко, который только что был у нас в эфире, только что был в эфире один из наших слушателей, которому это не кажется чушью. Юрий пишет, что для запугивания, извините, хватает украинских туристов и выставляют их как террористов, а харьковчанин утверждает, что 5000 гривен на Украине заработать не проблема сейчас и нормальным, как он пишет, способом. Напомню, харьковчанин по-прежнему предпочитает зарабатывать не на Украине, а здесь, в Российской Федерации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия готовится принимать участие в урегулировании теперь уже ливийского конфликта. Глава ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар встретился вчера в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и руководителем оборонного ведомства Сергеем Шойгу. На переговорах шла речь, среди прочего, об оказании ливийской национальной армии военной помощи. Известно, что Халифа Хафтар предлагает именно себя в качестве основного гаранта сокращения потока беженцев в Европу. Фельдмаршал говорит, что его войска готовы перекрыть участок ливийской границы в 4000 километров. Правда, Халифа Хафтар просит, чтобы ему за это дали 20 миллиардов, или как, на это или за это ему дали 20 миллиардов долларов. Он просит не у России, просит у Евросоюза. Вопрос беженцев всплывал в ходе визита Хафтара в Москву. Большую часть, правда, стороны, как сообщается, говорили немного о другом. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков с нами на связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, сначала, какова роль Хафтара в Ливии? Насколько он влиятелен?
По состоянию сейчас это самая влиятельная политическая, военно-политическая фигура, я бы так обозначил его. Подконтрольные Хафтару формирования сейчас фактически взяли под контроль, простите за тавтологию, большую часть территории Ливии. Сам Хафтар говорит о том, что там 90-95%, я думаю, что где-то реально 3/4. В том числе крупнейшие нефтеналивные различные объекты, в том числе крупнейшие военные объекты, которые были еще сохранились со времен Каддафи в Ливии. В общем, у него очень серьезные позиции. Вот. Он получает поддержку, политическую поддержку не только из России, не только из Европы, но и из значительного количества стран Ближнего Востока, из Египта, из Объединенных Арабских Эмиратов. У него вполне хорошие контакты уже установлены. Самое главное, что он добился некоторого внутреннего консенсуса, он договорился с племенами. Вот, и с различными группами внутри ливийскими относительно того, что будущее страны должно идти по, скажем так, по проекту Хафтара.
Слушайте, тогда другая история. Ведь в сегодняшних сообщениях речь идет о том, что Россия собирается, встретившись с Хафтаром, встречаться и с его главным противником в Ливии, Сараджем. Тогда зачем встречаться со вторым?
Значит, с Сараджем Хафтар, в общем, тоже при посредничестве французов плюс-минус договорился, у них там остаются сложности, но Сарадж прекрасно понимает, что он Хафтару сейчас не конкурент. За Сараджем стоят только ряд западных государств и ООН, и американцы, да, вот, которые, в общем, тоже сейчас лавируют, с учетом того, что Сарадж – это проект предыдущей администрации Соединенных Штатов, и Трамп, в общем, не особенно пока его поддерживает, скажем так. Вот, поэтому Сарадж идет на договоренности, он прекрасно осознает, что никак помешать движению Хафтара он не может, вот, что те силы, которые его поддерживают, они, в общем, такие довольно скользкие, они запятнали себя сотрудничеством с террористами, с откровенными, там, с Аль-Каидой в Северной Африке, даже с Исламским государством. Вот, так что в этом смысле тоже я не вижу большой проблемы.
Ладно, теперь Хафтар, возвращаемся к нему. Он встречается с Лавровым, выходит и говорит, подтверждает в беседе с журналистами, что он запрашивал у России, по сути, военную помощь. И вроде как, по его словам, получается, что Россия в некотором смысле не отказала. Что это значит?
Военная помощь бывает разная. Это не обязательно войска, это не обязательно немедленные поставки вооружений. Это может быть еще и обучение специалистов, это может быть обмен разведданными различными, в том числе по террористическим организациям, по террористам. Вот. Я думаю, что такие контакты, которые никак не запрещены, скажем, например, Организации Объединенных Наций, они будут продолжаться. Ну и не говоря уже о том, что Хафтар очень сильно рассчитывает именно на политическую поддержку и такую имиджевую поддержку России. Для него поддержка российской стороны, российского президента очень важна во внутриполитических раскладах.
Но деньги он просит все-таки у Евросоюза, и деньги немалые. И тогда получается, чья поддержка, чьи деньги, в конце концов, будут ему важнее?
Знаете, Хафтар будет просить денег у всех. Вот, и поддержки, наверное, он тоже будет просить у всех. Здесь было бы бессмысленно говорить о том, что он исключительно такой промосковский кандидат. Вот. А он значительную часть своей жизни прожил в Соединенных Штатах. Он прекрасно был сейчас на инаугурации Трампа. Вот. Он человек, хорошо умеющий работать с западными элитами тоже. Он понимает, что в значительной степени держит за горло европейцев, прежде всего итальянцев, обещая им контроль за теми потоками беженцев, тысячными потоками беженцев, которые обрушиваются сейчас на юг Европы. И объемы там, кстати, растут постоянно. Вот. И, именно пользуясь этой логикой, он сейчас просит у европейцев денег, ну, фактически по сценарию Эрдогана.
Роль России от сценария Эрдогана, тем более, если вы так формулируете позицию Хафтара, роль России в таком ливийском сценарии Эрдогана какова будет?
Я думаю, что Россия не должна сейчас вмешиваться вот в эти разборки между будущим ливийским руководством и Европой относительно беженцев, относительно всех этих вопросов. Конечно, мы должны оказывать помощь в сфере безопасности. Как только будут там полноценно сняты санкции, нужно переходить к и военно-техническому сотрудничеству, тем более, что опыт у наших стран обширный в этой сфере, и события 2011 года их этот опыт, в общем, прервали до некоторой степени, но ливийская армия вооружена советским и российским оружием, и они очень заинтересованы, все люди, которые там воюют, очень заинтересованы в том, чтобы российское оружие пошло и поступало дальше в эту страну. Тем более, что Хафтар обещает и экономические проекты возродить. Напомню, что до всех этих печальных событий у России были довольно серьезные позиции в энергетической сфере, «Газпром» работал плотно, были совместные проекты с итальянским «Эни», в том числе работала компания РЖД очень серьезно, в том числе там проект железной дороги Бенгази-Сирт. Под этот проект нереализованный было построено несколько промышленных предприятий. Это бетонные заводы и завод по производству рельс вот к этому проекту. Вот. Ну, кроме военно-технического, да, там еще работали и различные наши компании вроде «Стройтрансгаза». Вот. Так что список этих проектов огромный, и Хафтар обещает, что он поможет реализации всех этих возможных российских проектов у себя на родине.
Спасибо, Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов в РУДН. Россия, напомню, готовится принять участие в урегулировании ливийского конфликта.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более половины граждан России, 63%, выбирают рубль в качестве основной валюты для накопления сбережений. Это следует из данных Всероссийского телефонного опроса ВЦИОМа, который проводился в июле с 27 по 29 число. Опрашивали 1800 человек. И надо сказать, значит, сейчас 63% говорят, что выбирают рубль, если сберегают деньги. А два года назад, в июле 2015 года, российскую валюту для накопления сбережений выбирали только 53% опрошенных. Рост сразу на 10%. Только 5% сберегают деньги в долларах, 3% в евро, а иные валюты для того, чтобы собирать накопления, выбирают только 1% опрошенных. Треть участников опроса, 33%, сообщили, что у них сбережений нет. Надо сказать, что два года назад сбережений не было, так о себе говорили граждане, у 41% граждан Российской Федерации. Николай Крыженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, он с нами на прямой связи. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот то, что, во-первых, почти на 10% стало меньше тех, кто говорит, что у них нет сбережений, а во-вторых, на те же 10% стало больше тех, кто сберегает в рублях, ну или говорят о себе таким образом. Как это характеризует экономику?
Но все же, к сожалению, чего-то суперпозитивного я в части дополнительных сбережений не вижу. Это сбережения, которые явно были изъяты из потребления текущего, то есть люди начали меньше реально покупать, неважно, каких-то товаров, услуг, меньше потреблять, понимая, что времена сложные и, возможно, нужно сформировать запасы. Мне кажется, это скорее экстренная мера, а не там что-то связанное с дополнительными доходами, которые решили отложить, ну, потому что уже непонятно, на что их потратить. В части сбережения, однако, вот то, что они формируются в рублях, вот это, мне кажется, намного более позитивный момент. Он однозначно позитивен, потому что мы через эти три года прошли без потери доверия к рублю. Там плюс 10%, это не важно даже. Но важно, что не уменьшилась доля сберегающих в рублях. То есть все понимают, что есть доверие к стабильной валюте. Нет девальвационных ожиданий. Это ну, супер важно, потому что такие вещи называются в экономике самосбывающимся пророчеством, создают риски системные. Ну и второе, да, конечно, это все-таки признак того, что Центральный банк справился со своей задачей и вот своими высокими ставками и прочими другими достаточно жесткими мерами, но, так сказать, стоимость рубля и веру в рубль сохранил.
Да смотрите, ну тогда еще цифры. Раньше 32% следили время от времени за курсом, изменением курса валюты. Ну, то есть доллара или евро по отношению к рублю. Теперь 42%. Регулярно было 13%, теперь 19%. То есть получается, что люди уже почти готовы начинать скупать доллары и евро. Или я неправильно понимаю?
Думаю, что правильно вы понимаете, что бдительность однозначно повысилась, но, на мой взгляд, она повысилась по другой причине. Мне кажется, что те, кто неудачно сформировал долларовые запасы, купив валюту дорого, просто теперь, так сказать, бдительно следят за тем, чтобы, ну, либо, по крайней мере, без убытка выйти, да, либо пытаться все-таки как-то на это нажиться. Ну, в общем, я думаю, что следят именно те, кто очень дорого купил валюту, а таких среди населения очень много.
Спасибо. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Более половины граждан России заявляют, что они выбирают рубль в качестве основной валюты для накопления сбережений. А что у вас? 134-21-35 в рублях. 134-21-36 копите в валюте. 134-21-37 копить нечего. 134-21-37. Подождите, не получилось. Еще одна попытка сейчас будет у нас. Еще есть немного времени, поэтому я еще раз попробую. 134-21-35. Копите в рублях. Сбережения есть. Копите в валюте. Сбережения есть. 134-21-36. Не копите. Денег нет. Сбережений нет. 134-21-37. Голосование пошло. У вас 2 минуты на то, чтобы проголосовать. И 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. Для того, чтобы рассказать, как это у вас все происходит. Как случилось большинство, ведь, смотрите, 10% таких людей у нас в обществе. У вас еще 2 года назад не было возможности сберегать деньги, а теперь такая возможность появилась. Опишите, откуда это взялось. Я в России живу, поэтому сбережения храню в долгах, пишет 519-й. 718-й пишет, не верю. Правда, не очень понятно, чему он не верит в данной ситуации. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и продолжается голосование. 134-21-35, сбережения есть в рублях. 134-21-36, сбережения есть в валюте, то есть в долларах, евро, в любой другой иностранной валюте. У некоторых, я знаю, зимбабвийские доллары даже есть. 134-21-36, 134-21-37, нечего копить, сбережений нет. 134-21-37, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Мое такое субъективное мнение лично, ну, хотят, как говорится, денежки эти самые, долларики, как говорится, чтобы их обменяли, а когда меняют, понимаете, их еще надо, это самое, не будет. А, ну, короче говоря,
какая-то... Неважно, какие соображения, Виктор. У вас есть сбережения?
Рубля.
А почему?
Ну, я советский человек, вырос я в Советском Союзе, сделан в СССР, а там как получится.
Нет, подождите, но в 98-м году, но в 98-м году же у вас были рубли, которые стоили в долларах совсем дешево.
Ну, понимаете, уважаемый Юрий, значит, 98-й и сейчас, это небо и земля, на тот доллар я мог что-то чего-то купить, понимаете?
А сейчас, на этот не можете?
Ну, знаете, я не буду с вами спорить.
Хорошо, не будем.
Человек вот сразу вам
отлично.
Трах-бах-тарарах. Ну, так же не бывает, понимаете. Жизнь подскажет, жизнь
А деньги у нас свои, это рубли. Это действительно так, этого никто не отменил с советских времен. 134-21-35, я коплю деньги, у меня есть сбережения, они в рублях. Коплю деньги, есть сбережения, они в валюте. 134-21-36. И, наконец, нет сбережений, не коплю. Не на что. 134-21-37. Александр К. пишет: «Всю сознательную жизнь храню в долларах». А вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я предпочитаю тратить сразу все деньги, которые есть. Ну, по максимуму все закупать, покупать, то есть ничего не откладывать.
Сбережения в товарах, я понял. Сбережения, да, в товарах. Хорошо. И этому тоже мы научены с советских времен. Копить нечего, пишет Виктора. И вот что получилось у нас в результате голосования. Останавливаю. 14% сбережения есть, коплю в рублях. 15% сбережения есть, коплю в валюте. 71% сбережений нет ни в чем. Не коплю. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 августа, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных темах этого дня. Вот те, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Омские перевозчики уличили пожилых людей в преднамеренных падениях в транспорте. Украинская КБ «Южмаш» не исключает, что Северная Корея получила технологию изготовления двигателей для межконтинентальных ракет на Украине. И соседи по дому не могут лишить жильца права оставлять свою машину рядом с домом. С таким разъяснением выступил сегодня Верховный суд Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владельцы маршрутных автобусов в Омске обеспокоены тем, что местные бабушки стали намеренно, как они полагают, падать в транспорте, чтобы получать потом от перевозчиков через суд компенсацию морального вреда. Омские перевозчики обеспокоены тем, как складывается правоприменительная практика по искам о компенсации морального вреда от пассажиров, которые в транспорте получают травмы. Так, в 2017 году индивидуальный предприниматель Фазыл Зелелединов лишился 100 тысяч рублей. А еще столько же через суд взыскали с индивидуального предпринимателя Сергея Ситникова. Перевозчики обращают внимание, что факт получения травмы пенсионерка должна была зафиксировать в ГИБДД, но при этом просто вызвала домой скорую помощь. А это был февраль, было скользко, она могла упасть где угодно, на улице, потом просто сообразить, что в руках у нее есть билет из автобуса. Так говорит руководитель фирмы «Парк Авто», который тоже столкнулся с подобной проблемой. Зовут его Виталий Торопов. Он руководитель омской транспортной компании «Парк Авто». И вот что он рассказал радиостанции «Говорит Москва» уже о нескольких прецедентах, когда пенсионерки подавали в суд на перевозчика и выигрывали.
Вот на меня сейчас женщина подала суд. Она в 16 году ехала якобы в автобусе. Она не называет, какой именно автобус. Ну, сказала ЛиАЗ. Я понимаю, что она не сама женщина это двигается, а там подставные люди, которые заинтересованы денег у перевозчиков заработать, потому что там от нее имени люди приходят. Люди на этом бизнес сейчас строят. Я вот материалы дела смотрел, тоже с юристами смотрели. У меня документы на машину одного цвета, она называет другой цвет. Она точное время не помнит. Она говорит, что якобы это было в районе 2 часов. Есть документы, подтверждающий видеорегистратора, что в 2 часа машина вообще находилась в другом месте города в этом дне. Просто видно, что человек надуманно. И ссылается, что я старый, у меня потеря памяти. По маршруту, на который она жаловалась, 61 маршрут, у меня вообще автобусы ездили другие, выпускались в линию. Вот сейчас все эти документы мы вот в суд предоставили. Я не знаю, как вот. Или придумали, или, может, конкуренты какие-то хотят что-то вот. Мое мнение, в первую очередь, люди на этом деньги зарабатывают, потому что понимая, что здесь можно, есть практика судебная, на это можно заработать, и люди на это акцент ставят.
А сколько уже было подобных?
Уже несколько, исков? Я же говорю, у нас в компании уже несколько вот было. А мне вот сейчас она на меня подала, 650 тысяч просит.
И каждый раз выигрывают пенсионерки суд?
Последние у нас 2 было, выиграли 100 тысяч и 120 тысяч. Закон наш вот такой. Мы просто смотрим практику, судьи сразу начинают. Ну, это же объект повышенной опасности. Так, извините, а зачем я страховку пассажиров делал? Для чего я страхую пассажиров-то? Я не первый год занимаюсь пассажирскими перевозками. У меня был случай. Папа с ребенком выходил, ребенок запнулся, ударился. Они сразу что сделали? Остановились автобус, вызвали скорую, вызвали ГАИ, зафиксировали. Все как положено. Как вот ДТП. Зафиксировали, ты уже не ответишься, не открутишься, а вот Факт есть, законное основание есть. Следовательно, если человек получил легкий вред здоровью, средний, тяжкий и так далее, то он может обратиться как раз и получить по страховой. Потому что мы очень большие деньги отдаем, страхуем пассажиров. Это наша прямая обязанность перевозчика. А так получается, можно сейчас смело падать, разбиваться и брать билетик, сказать, он, я у ИП Пупкин получил повреждение, дайте мне компенсацию. Такой бизнес сейчас начинают люди вести.
Это руководитель Омской транспортной компании «Парк Авто» Виталий Торопов о прецедентах, когда люди подают в суд на перевозчиках и выигрывают у них. Адвокат Сергей Жорин с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это действительно так просто выиграть дело у перевозчика? Ну, даже вот потом, через несколько месяцев, а то и лет, сказать, а я как-то ударился в каком-то из автобусов.
Ну, в таком формате, конечно же, это непросто, потому что по закону каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. Да и говорить о том, что на этом можно построить какой-то бизнес, наверное, неправильно. Это невозможно. Мы не в той правовой системе находимся. Компенсировать реальный вред здоровью можно. Какой-то минимальный моральный вред тоже можно. Но говорить о том, чтобы это были какие-то существенные деньги, тем более на регулярной основе, это не получится.
Ну вот когда, омский перевозчик преувеличивает. Ну, все-таки он же говорит, наверное, вряд ли он придумывает суммы, когда называет цифры в 100 и 120 тысяч рублей, которые у него выигрывали через суд пенсионерки.
Ну, вы знаете, нужно смотреть на характер травм. Много ли это 100 там, или 120 тысяч рублей, если были какие-то серьезные травмы, связанные там с переломами, с причинением серьезного вреда здоровью. Я думаю, что это суд взыскивает, как правило, подтвержденные суммы понесенных расходов на здоровье, на лечение, реабилитацию возможную. Поэтому не такие уж это и большие суммы, вероятно, действительно был причинен соответствующий вред здоровью.
Но когда перевозчики жалуются на то, что недостаточно в полном объеме, что называется, зафиксировано все в документах, так, например, в ГИБДД справку не получают, просто домой, не на месте описывают травму, а домой вызывают скорую помощь, это тоже срабатывает якобы.
Ну, а почему бы и нет? Ну, вот представьте, человек сломал ногу, и что ему нужно? 20, 30, 40 минут, час ждать, пока приедет ГИБДД? Конечно, он идет домой, это вполне нормально, и вызывает скорую помощь, приезжает скорая помощь, фиксирует травмы. Закон не говорит, что это есть обязанность вызвать там ГИБДД, либо что-то производить на месте. Опять-таки, в суде участвуют две стороны, и каждая из сторон имеет право представлять свои доводы. Конечно, перевозчику проще обвинить пенсионера, что они все фальсифицировали, чем как-то, может быть, модернизировать свой транспорт для того, чтобы такие случаи впоследствии были невозможны. Я считаю, что это надумано перевозчиком, никакого бизнеса здесь нет, тем более там пенсионеры. Надо заботиться о пенсионерах, модернизировать транспорт и, в общем-то, делать так, чтобы люди не получали вред здоровью.
Скажите, но ведь перевозчики еще вспоминают о третьей стороне в этой истории под названием страховые компании. Или это не работает, правда?
Ну, работает, но, извините, пассажир, он сам должен выбирать. Он имеет право обратиться непосредственно к перевозчику, а перевозчики, если та или иная ответственность застрахована, уже могут в регрессном порядке требоваться страховой компании.
То есть, когда перевозчик говорит, а зачем я оформил страховку на этого пассажира, это у него вопрос к себе, так а чего же ты не пошел в суд?
Конечно, то есть если он реально выплатил эти деньги пенсионеру, то эта ответственность была застрахована, он впоследствии может без труда со страховой компанией это взыскать. Другое дело, что перевозчики, возможно, застраховали в тех компаниях, которые не платежеспособны, да, чтобы сэкономить на страховке, но это опять-таки вопрос к себе. Мы живем не в Америке, где действительно можно там сотни тысяч долларов, иногда миллионы взыскивать за то, что кто-то каким-то сомнительный ожог себе причинил. Здесь реально, я думаю, что есть травма, и 120 тысяч рублей не такая большая сумма, чтобы говорить о каком-то всемирном заговоре пенсионеров.
Понятно, спасибо. Адвокат Сергей Жорин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы сталкивались с попыткой взыскать деньги с того, кто вас перевозил. Если у вас есть собственный опыт в этой истории, позвоните 7373948. В Евросоюзе Человек откуда-то оттуда нам пишет смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8. Я сразу не могу определить. Вот 37-й код. По-моему, какая-то из прибалтийских стран. Но в любом случае, в ЕС закон, если пострадал человек, нужно вызвать полицию, и никто никуда не двинется. В этом смысле без полиции все равно не обойдется. 7-3-7-3-94-8. Прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Водитель автобуса говорит. Значит, вот у меня был случай такой. Упал у меня в задней двери пассажир. Я вышел, то есть было лет 8 назад. Он был, ну, выпивший, то есть состояние алкогольного опьянения. Я как, вызывать ГАИ, надо, нет, не надо, ничего. Я взял два телефона взял у женщины. Он ушел, этот мужчина. И через пару дней он пришел, я работал в Братцево на конечной станции. Он пришел, хотел мне претензии предъявить. Вот я взял вот эти два телефона, я говорю, вот, пожалуйста, если что, через суд, значит, будем. У меня есть два свидетеля, что ты отказался, то есть. Отказался от медицинской помощи, от он был в состоянии алкогольного опьянения. Все, вот эти бумажки я, то есть, еще возьму год, наверное, с собой. Два телефона этих.
Но вообще часто такое бывает? Вот в вашей практике это единственный случай за 8 лет?
Нет, не единственный. Один раз бабуля упала, но я остановился, хотел вызвать скорую. То есть у нас по инструкции БДшника надо вызывать все. Она нет, нет, сынок. То есть там ее люди уже говорят, нет, там соседка ее вышла, это работала в районе Ленинградского рынка. То есть я ни в какую уже звоню начальнику колонны, он говорит, вызывай, то есть... гаишников, нет, она отказалась. А я уехал, понимаете, а все-таки вот на сердечко-то придет она домой, а там ей там родственники или кто-то что-то, это, ну, натаскают ее, то есть. Ну, так такого серьезного ничего не было.
Понятно. А вот смотрите, в какой сложной ситуации оказывается водитель. Человек ему говорит, да вроде все нормально у меня. А ему приходится телефоны свидетелей записывать, а потом еще домой возвращаться и думать, не случилось ли с тобой чего такого. А пока мы сталкиваемся с новостями. Омские перевозчики уличили пожилых людей в преднамеренных падениях в общественном транспорте.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генеральный конструктор КБ «Южная» Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные в руководимом им конструкторском бюро, могли быть скопированы для нужд Северной Кореи. Об этом Дегтярев заявил изданию «Страна.UA». Дегтярев выразил уверенность, что никто из сотрудников «Южмаша» не помогал создавать двигатель ракеты для КНДР, а двигатели, добавил он, высоко ценятся и используются во всем мире, поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии удалось сделать. В 2012 году, оказывается, двух граждан КНДР приговорили к 8 годам, соответственно, заключения за шпионаж в Южном. По словам Дегтярева, утечки ценной информации тогда, правда, не было, но, правда, также Дегтярев добавил, что лично с задержанными он не общался. Откуда пошла информация? Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, написала, КНДР смогла провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты после того, как на черном рынке купила мощные ракетные двигатели, скорее всего, произведенные на Украине в конструкторском бюро «Южмаш». Об этом было сказано также и в материале Международного института стратегических исследований. По данным издания, в КНДР могли попасть двигатели РД-250, которые еще в советское время использовались в ракетных комплексах Р-36. Они взяли... посмотрели на видео, проанализировали видеозапись пусков северокорейских ракет и фотографии, на которых расположены рядом ракета и лидер КНДР Ким Чен Ин, и пришли к тому же самому заключению. Да, это РД-250 из комплекса Р-36. Константин Сивков с нами на прямой связи. Он обозреватель военно-промышленного курьера и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот никто не пытается говорить, а я можно вас спрошу, а вот можно было из Украины вывести такие ракеты?
Элемент не ракеты, скажем, не ракеты, двигатели.
Ну, конечно.
Двигатели, вполне, вполне.
Или это
вы
все...
не забывайте, кто стоит у власти в Украине. Это стоят люди, для которых во главу угла задача личного обогащения. Судьба Украины, мира, тех же Соединенных Штатов, он был бы до фонаря.
Слушайте,
личная власть
хорошо.
И обогащение. Больше
личная
ничего.
Власть и обогащение. Это вы так говорите, и вот я пытаюсь выяснить. И вот в целях личной власти и обогащения кто-то на Украине придумал продать Северной Корее этот самый ракетный двигатель. Но все равно ведь так много народу будут задействованы в перевозке этого двигателя, это вылезет.
Ну, естественно, но не так уж и много. Серые схемы там могут задействовать порядка 150 человек, не больше, так, по грубым оценкам. Потому что перевозчик может совершенно даже не знать, что он везет. Это все запаковано.
Так, запаковано оборудование, хорошо. О, не, мы потеряли связь.
Спокойно поехали,
да.
Без проблем.
Хорошо.
Так что... Для такой массы людей, скажем, поделились по чуть-чуть, и все хорошо.
Что такое ракетный двигатель? Это насколько большая упаковка, скажем?
Ну, если так говорить, ракетный двигатель весит, вот сам ракетный двигатель, они берут топливные баки, все остальное, сам двигатель относительно невелик, в пределах 3 тонн.
Угу.
Это самые мощные такие ракетные двигатели, в пределах 3 тонн. А могут быть еще меньше.
Ладно, это если они вывозили готовый двигатель. Тут ведь теперь пытаются обсуждать, насколько они могли получить технологию.
Ну, это еще легче. Это документация и консультация специалистов. А тут все прекрасно. Я хочу вам напомнить, что в Китай, а также и в КНДР, только в Китай выехало около 4000 специалистов по ракетостроению, по авиастроению, СКБ Антонова, которые сейчас закрыты, Сюжмаши, которые собираются закрывать. Так что все, и в КНДР тоже благополучно поехали. Там ведь много не надо специалистов. 10-15-20 человек, знающих дело, и они поставят производство ракетного оружия в КНДР в легкую.
Но, подождите, а если пытаться говорить про наши проблемы, или у нас вообще ничего подобного не может происходить, ведь появлялись какие-то сообщения...
А мы ничем принципиально от Украины не отличаемся.
То есть...
Помните, 90-е, нулевые.
Так.
И все то же самое прекрасно. Помните скандал, как втихаря в 90-е годы продавали на тот же КНДР боевые вертолеты?
Это может продолжаться
Помните
сейчас?
Помните дело, когда продавали танки? Вы что думаете, что нынешние люди в российской власти как-то серьезно изменились с тех пор? Посмотрите персонали, и вы увидите те же лица.
Хорошо, возвращаясь к этим самым ракетам, которые теперь есть, к этим двигателям, к ракетам, которые теперь есть у Северной Кореи. Вот по вашим ощущениям, они скорее украли или скорее купили?
Я думаю, скорее купили. Зачем красть? Когда можно за ничтожную цену купить ракетные двигатели и технологии. Если родину продают за копейки, то уж ракетный двигатель тем более.
Если они купили этот ракетный двигатель, ну, мы так понимаем, видимо, как-то полуофициально, они могут в полном объеме эксплуатировать эти двигатели?
А что им мешает?
Не знаю.
Они же их на продажу не пускают. Они используют для создания своего ракетно-ядерного щита. А потому претензии к ним предъявили за производство этих ракетных двигателей нет никаких оснований. К тому же...
Да, но с точки зрения эксплуатации, если они купили подобного рода технику, что называется полуофициально, они могут сами в полном объеме ее эксплуатировать?
Ну я же еще раз говорю, что если они не просто купили саму эту технику, они взяли, получили технологии. Ведь им не просто интересно получить там 3 двигателя или 4, или десяток двигателей для десятка ракет. Им нужно получить технологии для массового производства. Они ее получили, они сейчас будут иметь, построить предприятия. Это же не Россия, это КНДР, социалистическое государство. Оно построит эти предприятия в течение года, полутора-двух, может, там 5 лет.
В смысле, вы сейчас сказали...
И эти ракетные двигатели легко.
Вы сейчас сказали...
Произведут модернизацию этих двигателей. Угу. И смогут даже потом их продавать как уже свой продукт. Модернизации.
Подождите, для того, чтобы провести модернизацию, надо обладать определенным техническим или технологическим уровнем. У Северной Кореи такой есть.
Ну, вы знаете, если Северная Корея сама до этого выпускала ракеты Темпходон предыдущих проектов, Хвасон там 9, 12...
Но они, не всегда, летели в нужном направлении, не всегда долетали.
Они всегда летели в нужном направлении. Естественно, были на первые моменты проблемы со стартом. Вот. Потом, когда они отработали, они всегда летят в нужном направлении. Вы что думаете, что вот этот старт ракеты, которая достигла высоты там 600 километров и пролетела там 300 или 400 километров, это они что, специально так сделали?
Ладно, тогда последний...
Да, это не авария, это специальный запуск ракеты... по определенной траектории с точки зрения проверки технических характеристик. Они их проверили. Нормально тогда, работает.
Да, тогда последний вопрос. Ну вот смотрите, если теперь правда выяснится, что каким-то образом у Северной Кореи оказались украинские двигатели, или, к примеру, выяснится, что это русские двигатели, мы не знаем пока, но кому-то что-то за это будет на международном уровне?
Кому-то? Вы знаете, государству могут объявить какие-то там санкции. Вот. Но персоналиям, непосредственно виновным в этих действиях, вряд ли что будет.
Понятно, спасибо. Константин Сивков, обозреватель военно-промышленного курьера и член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Украинская КБ «Южмаш» не исключает, что Северная Корея получила технологию изготовления ракетных двигателей с Украины.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Верховный суд удовлетворил иск жительницы Москвы, которую члены жилищного кооператива лишили права пользования парковкой. Высшая судебная инстанция считает, что действия жильцов нарушают нормы жилищного и гражданского кодексов. Соседи по дому не могут лишить жильца права оставлять свою машину рядом с домом. А так разъяснил Верховный суд, и об этом сегодня сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Верховный суд отметил, что ключи от шлагбаума, которые ограничивает доступ на придомовую парковку, должны получить все собственники квартир. По мнению инстанции, безусловное и неотчуждаемое право распоряжаться общим имуществом многоквартирного дома принадлежит всем собственникам, а закон не предусматривает ограничения подобного права. Речь идет о случае с жилищно-строительным кооперативом «Эстетика». Член этого кооператива, человек женского пола, довольно сложно сказать. В общем, женщина состоит в жилищно-строительном кооперативе, и ее соседи лишили права пользования парковкой. Теперь у нее есть решение Верховного суда России, и она может парковаться. Автоадвокат Сергей Васяткин с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Как жить дальше?
Не знаю. Я, честно говоря, был очень удивлен этим вопросом. Я не слышал про это дело. Мне вот позвонили буквально за 5 минут там или за 10 до эфира. Я ознакомился за это время. Мое убеждение глубокое, то, что такое дело не должно было дойти до Верховного суда. То есть решение Верховного суда полностью правильное, потому что Конституция гарантирована право собственности.
Нет, подождите, это все мы слышали и говорили, но теперь есть разъяснение Верховного суда. Вот эти все сотни шлагбаумов, что с ними теперь?
Нет, шлагбаумы, они имеют право на существование, но не имеют права не давать ключи от этих шлагбаумов собственникам квартир в этих домах. Я так, вот это имел в виду.
А я тоже об этом и говорю. То есть теперь жители любого дома имеют право заезжать на территорию вне зависимости от того, есть там шлагбаум на придомовой территории или нет. Если они собственники квартиры...
Я считаю, что это так, потому что это общедомовая собственность. Другой вопрос, что в таких вот ситуациях должны жители сами между собой договариваться, потому что кто-то скинулся деньги на этот шлагбаум, кто-то нет, но если чисто по закону, я считаю, что да.
Нет, ну вот смотрите, теперь я не скидывался на шлагбаум, я собственник квартиры. Я пытаюсь получить ключи, мне не дают. Я говорю, подождите, вот Верховный суд. То есть это как прецедент действует?
У нас нет прецедента вообще в принципе в стране.
Поэтому как мне себя вести? Вот если меня не пускают так же соседи, как жительницу...
Обращайтесь в полицию. Они обязаны, чтобы обеспечить ваш допуск.
В полицию обращаясь, я могу апеллировать к решению Верховного суда по делу ЖСК «Эстетика»?
Апеллировать можете, конечно же, но это не является у нас прецедентом юридическим, так, например, как в Англии там где-то. Вот. То есть апеллировать можете, и в итоге суд потом примет решение в вашу сторону... Но это не будет железным правилом, чтобы обязательно полиция сразу же приняла меры к тому, чтобы осуществить ваш допуск.
В общем, короче, радоваться этому решению Верховного суда, наверное, было бы преждевременно.
Ну, радоваться решению Верховного суда всегда не преждевременно, потому что, ну, хотя бы если есть такое уже решение, то по этому поводу будут приниматься другие решения. То есть это уже нижестоящим судам будет какое-то руководство к действию.
Понятно, спасибо. Автоадвокат Сергей Васяткин был с нами на прямой связи. Значит, теперь у тебя больше шансов и уверенности в том, что если тебя соседи не пускают на парковку у дома, что ты сможешь отбить это право, к примеру, через суд или, к примеру, пригласив полицию. Давайте не о парковках, давайте о движении в Москве говорить сейчас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где едете, что за окнами вашей машины? Прямо сейчас дозванивайтесь, рассказывайте. Москва, в общем, спокойная. В 4 балла оценивает ситуацию Яндекс. По-прежнему сложно все с Садовым кольцом. Особенно, естественно, на севере и на востоке. Но сегодня нет. Сегодня Садовое кольцо везде. 7373948. Телефон прямого эфира. 5 баллов ожидают в 6 вечера. 7 баллов в 7 вечера. Где едете вы? Прямо сейчас дозванивайтесь и рассказывайте. Пока продолжаю знакомить вас с ситуацией на московских дорогах по Яндексу. Значит, про Садовое кольцо сказал. Довольно сложно движение на внешнем МКАД при пересечении Волгоградки. Но вообще, еще до Белой дачи вы встаете в пробку. Это пробка до Рязанского проспекта. Теперь на западе есть проблемы на Волоколамке. Волоколамка, МКАД останавливается в районе Можайского шоссе. И вот так до Волоколамки без нормального движения и продолжать вам. Довольно долго вам придется простоять в этой пробке. Ну и еще в районе Мытищ есть пробка. Пересечение со Сташковским шоссе останавливает МКАД и в ту, и в другую сторону движение. Продолжительность пробок или длительность пробок, или, не знаю, длина пробок, что ли. В районе примерно 3-4 километров и в ту, и в другую сторону. Прямо сейчас новости.